Глава вторая. На следующий день утром художник работал в Палаццо Веккьо над битвой при Ангиаре. Приехав из Рима во Флоренцию, получил он заказ от тогдашнего верховного правителя республики Пьерро Содерини изобразить достопамятную битву на стене новой залы во дворце Синьори. Художник выбрал знаменитую победу флорентийцев при Ангиаре в 1440 году над военачальником герцога Ломбардии Висконти. На стене была уже часть картины. Четыре всадника сцепились и дерутся из-за боевого знамени. На конце палки треплется лохмотье, древко сломано. Пять рук ухватились за него и с яростью тащат в разные стороны. Потому как разинуты рты, видно, что неистовый крик вылетает из них. Искаженные человеческие лица не менее страшны, чем звериные морды чудовищ на медных панцирях. Люди заразили коней своим бешенством, с прижатыми ушами, сверкая дико скошенным зрачком, оскалив зубы, как хищные звери, грызутся. Внизу, в кровавой грязи, под копытами, один человек убивает другого. Схватив за волосы, ударяя головой о землю и не замечая, что они оба будут раздавлены. Это война во всем своем ужасе, которая не оставляет ни одного ровного места на земле, где бы не было следов, наполненных кровью. Только начал он работу, послышались шаги по кирпичному полу. Он узнал их и, не оборачиваясь, поморщился. То был Пьерро Содерини, один из тех людей, о которых Никколо Макиавелли говорил, что они не холодные, не горячие, только теплые, не черные, не белые, только серые. Флорентийские граждане, потомки разбогатевших лавочников, избрали его в вожди республики. Как совершенную посредственность, безопасную для всех, надеясь, что он будет их послушным орудием. Но ошиблись. Содерини оказался защитником народа. Этому, впрочем, никто не придавал значения, а вместо государственных способностей была у него чиновничья старательность. Вместо ума – благоразумие, вместо добродетели – добродушие. Всем было известно, что его супруга, надменная Мадонна Аргентина, иначе не называла его, как «моя крыса». В самом деле, мессер Пьеро напоминал почтенную крысу канцелярского подполья. У него не было даже той ловкости, врожденной пошлости, которой необходимы правителям. В республиканской честности своей он был прям и плосок, как доска. Желая всех примирить, он всех раздражал. Богатым не угодил, бедным не помог. Вечно садился между двумя стульями. Был мученик золотой середины. Принимая заказ, Леонардо должен был подписать очень стеснительный договор с неустойкою в случае просрочки. Сеньоры отстаивали выгоды свои, как лавочники. Содерини докучал ему требованиями отчетности во всяком гроше, выданном из казначейства на постройку лесов, на покупку лака, извести, красок и на другие мелочи. Никогда при дворе Морро и Чезаре не испытывал Леонардо такого рабства, как на службе народа, в свободной республике, в царстве мещанского равенства. И хуже всего было то, что, подобно большинству людей в искусстве бездарных, мессер Пьеро имел страсть давать советы. Содерини обратился к Леонардо с вопросом о деньгах, выданных на покупку александрийских белил и не записанных в отчете. Художник признался, что белил не покупал, забыл, на что истратил деньги, и предложил возвратить их в казну.
«Помилуйте, мессер Леонардо, я ведь так напоминаю, для порядка. Сами видите, мы люди маленькие. Может быть, в сравнении с щедростью таких государей, как Сфорца и Борджа, бережливость наша кажется вам скупостью. Но что же делать? Мы ведь не самодержцы, а только слуги народа и обязаны ему отчетом в каждом сольде. Сами знаете, казенные деньги – дело святое. Тут и лепта вдовицы, и капли пота труженика. Государь один, Нас же много, и все мы равны перед законом. Так-то, мессер Леонардо.
Тираны платили вам золотом, мы же медью. Но не лучше ли медь свободы, чем золото рабства? И не выше ли всякой награды спокойная совесть?
Художник слушал молча, делая вид, что соглашается. В этих обыкновенных мыслях обыкновенных людей чувствовал Леонардо силу слепую, глухую, неумолимую. Подобную силам природы, с которыми спорить нельзя. На первый взгляд они казались плоскими, но, глубже вдумываясь в них, испытывал он такое ощущение, как будто заглядывал в головокружительную бездну.
Содерини хотелось вызвать противника на спор. Чтобы задеть его за живое, заговорил он о живописи. Надев серебряные круглые очки, с видом знатока начал рассматривать оконченную часть картины.
Превосходно!
Что за лепка мускулов? Какое знание перспективы? А лошади точно живые?
Потом, взглянув на художника поверх очков, добродушно и строго, как учитель на способного ученика.
А все-таки, мессер Леонардо, я и теперь скажу, что уже много раз говорил. Если вы кончите, как начали, действие картины будет слишком удручающее. Вы уж на меня не сердитесь, я ведь всегда говорю людям правду в глаза. Не на то мы надеялись.
На что же вы надеялись?
А на то, что вы увековечите в потомстве военную славу республики. Изобразите достопамятные подвиги наших героев. Что-нибудь такое, знаете, что может подать пример любви к отечеству. Пусть война в действительности такова, как вы ее представили. Но почему же, спрошу я вас, мессер Леонардо, не облагородить, не украсить, не смягчить крайности? Ибо мера нужна во всем». Кажется мне, что истинное назначение художника состоит именно в том, чтобы, наставляя и поучая, приносить пользу народу.
Заговорив о пользе народа, он уже не мог остановиться. В однообразном звуке слов было упорство капли, которую точит камень. Художник слушал молча.
«Искусство, которое не приносит пользы народу, — говорил мессер Пьеро, — есть забава праздных людей, роскошь тиранов. Не так ли, почтеннейший?»
«Конечно, так», — согласился Леонардо и прибавил с чуть заметной усмешкой в глазах.
«А знаете ли, сеньоры, вот что следовало бы сделать нам, дабы прекратить наш спор.
Пусть бы в этой зале совета, на общем народном собрании, решили граждане Флорентийской республики белыми и черными шарами, по большинству голосов, может моя картина принести пользу народу или не может. Тут двойная выгода. Во-первых, достоверность, ибо стоит сосчитать голоса, чтобы знать истину. А во-вторых, всякому умному человеку, ежели он один, свойственно заблуждаться, тогда как 20 тысяч невежд или глупцов, сошедшихся вместе, ошибиться не могут, ибо глаз народа — глаз Божий.
Содерини сразу не понял. Он так благоговел перед священнодействием белых и черных шаров, что ему в голову не пришло, чтобы кто-нибудь мог себе позволить насмешку.
Мессеру Пьеро стало грустно. Он считал себя благодетелем этого человека. Несмотря на слухи о государственной измене Леонардо, о военных картах с окрестностей Флоренции, которые он будто снимал для Чезаре Борджио, Содерини великодушно принял его на службу республики, надеясь на доброе свое влияние и на раскаяние художника.
Переменив разговор, мессер Пьеро уже с видом начальника объявил, что Микеланджело Буонаротти получил заказ написать военную картину на противоположной стене той же залы.